啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Всем привет! В эфире Lowway Cast. У нас сегодня выпуск номер 246. И сегодня мы поговорим об архитектуре. Для этого мы пригласили у нас сегодня в студии гость. Это Анна Андронова. А ведущих у нас сегодня двое. Только двое. Это я, Максим Иванов. И...
И Алик Риской Папахуху. Всем добрый день.
Привет, Алик. Анна.
Всем привет.
Привет.
Это Анна. Тадяхао.
Тадяхао.
Ну, я думаю, мы постараемся, наверное, вот самую первую нашу часть, которая обычно бывает почти обязательная для гостей, сказать, как вы попали в Китай, сколько там пробыли, сделаем максимально короткой, потому что у нас очень интересная тема про архитектуру.
Но тема про то, как я попал в Китай, тоже очень интересная.
Я думаю, они так или иначе все равно связаны, и архитектура, и как попала в Китай, поэтому не будем разрывать одно на другое. Анна, можно да, пару слов о том, как попали в Китай, что туда принесло, хотелось ли туда попасть, и, ну и потом об архитектуре тоже.
Ну хорошо. Моя история в Китае началась с 5 курса университета. Я сама из Казани, училась я в Казанском архитектурном. И после 5 курса мы все должны были пройти какую-то практику перед дипломом. Можно было пройти ее формально, где-то там проторчать 2 недели, получить справку и считать себя исполнившим долг. Но мне хотелось приключений, и я рассылала свои портфолио в разные офисы. А именно так ты обычно поступаешь в хорошую компанию, ты присылаешь много-много красивых картинок, и тебя выбирают. И меня, например, пригласили в Китай одна фирма. И чем они меня привлекли? Тем, что сказали, что твоя зарплата будет 8 тысяч юаней. Я такая сразу открыла Google, перевела, сколько это будет рублей. Такая, зашибись, я их выбираю, я туда приеду. Что было потом? Потом я начала узнавать, что такое Китай вообще. Нашла Лавайкаст, послушала, и там у вас был выпуск про бизнес Китая, и я поняла, что что-то не то. То есть 8 тысяч юаней мне показалось подозрительным. Ну, так, поэтому я начала искать какие-то пути отступления, ну, на всякий случай, и списывалась с другими архитектурными офисами. Ну, как, так и получилось. Поэтому я хотела... Почему я об этом говорю? Спасибо Лавайкасту, потому что, когда я прибыла, и мне сказали, ой, у нас тут все, на самом деле, бухгалтерия, все так, не так, как мы думали, у нас не получится вам платить, вы будете работать у нас бесплатно. И,
как здорово.
Ну, я не удивлена.
Вот, видишь, Алик, мы отвели беду, Лавайкас, надо же. Вот как.
Да-да-да.
Да, так что вместо того, чтобы расстроиться на судьбу и плакать в Пекине, а это было в Пекине, я пошла прямо 7 минут с другого офиса, открыла дверь и сказала, что, короче, я буду у вас работать. Ну, собственно, это сработало. И 3 месяца я стажировалась в Пекине в центре Хутунов. Это было очень романтично и интересно. После этого Китай уже не покидал меня. Я приезжала туда много-много раз на разные проекты и стараюсь, ну, надеюсь, что в будущем будет там еще чаще.
Но подождите, Анна, вы китайский язык не учили до приезда в Китай, я правильно же понимаю?
Ну, я начала учить по приложениям, а сам офис, в котором я работала, он был на самом деле офисом, который основали 2 человека. Один из них был пекинец, а другой был из Австрии. И он разговаривал тоже только на английском, ну, и на немецком, но немецкий вообще был в пролете. Поэтому мне было довольно комфортно в сравнении с какими-то другими людьми, которые попадают в Китай и сразу вынуждены работать прямо в среде языковой, и мне как бы было гораздо лучше, потому что я общалась по-английски.
Ну, давайте просто еще раз проговорим для наших слушателей, что вы не учили китайский язык, вы учили архитектуру, вы послали свое портфолио в несколько китайских компаний, и у вас получилось приехать в Китай. Ну, упрощенно, но это так, да?
Да, упрощенно я посылала вообще по всему миру, и, конечно, моя голубая мечта была попасть в Европу, но в Европе было сложнее, потому что там очень сильная поддержка европейских студентов через грантовые программы, и работодатели вообще не считали, что нужно как-то платить за стажировку, но я не могла бы себе позволить бесплатно работать. А в Китае, ну, вы сами знаете, мне пообещали...
8 тысяч юаней.
Выросли.
Хорошо, но тем не менее, мне кажется, это очень важно для части наших слушателей осознавать, что Китай сейчас даже для тех, кто китайский язык не учит и кто формально и фактически еще с Китаем не связан, Китай может быть хорошей опцией. И мне кажется, год от года он для многих специальностей становится вот таким вполне хорошим вариантом.
А, Анна, да, вы приехали в Пекин, хорошо, на работе вам не приходилось говорить на английском, но надо устраиваться где-то, жить, и все равно китайский язык, как без него не обойтись, как вы обходились, как получалось?
Ну, я нашла через обычный сервис типа Booking или...
Ребят, я на время вас покину, сейчас извините,
да,
покину и присоединюсь.
Возвращайся к нам.
Да.
Будем подождать. Да, я просто... Это самые обычные сервисы в Пекине тоже работают, международные. И это было... Я забыла упомянуть, что это был 2015 год. А сейчас уже прошло несколько лет, и все стало еще лучше, еще доступнее. Если вы умеете пользоваться интернетом, то, в принципе, у вас не будет никаких проблем. Просто нужно заранее скачать VPN, и тогда все будет отлично. В Китае вообще я не испытывала никаких сложностей. Самый мой большой был шок – это условия жизни в Путуна, потому что сначала я попала... Я думала, что я буду снимать квартиру и смотрела на жилье, а там даже не было собственного, ну, собственной ванной комнаты, и я не была к этому готова, как холеная городская девушка. Но сейчас мне кажется, что и это нормально. Вот. Люди живут прекрасно.
А Хутуны, это был ваш выбор или просто так получилось, так пришлось? Многие, я знаю, иностранцы в Пекине выбирают Хутуны специально, потому что видят там определенную экзотику, хотят определенного погружения в китайскую среду, хотят пожить так, как живут китайцы, прикоснуться, погрузиться и так далее. А в вашем случае...
Именно так, да. То есть я сама архитектор, и, во-первых... Сама типология этих маленьких домов, которые так или иначе сохранили свою древнюю структуру, планировку, и они очень-очень живописные, они меня, безусловно, привлекали. И когда я 3 месяца работала, я даже вела рубрику в Инстаграме, которая называлась «Хутун Дейли», и каждое утро я выходила рисовать эскизы в разных уголках, и каждый день были какие-то совершенно новые открытия. То есть сама по себе среда действительно очень-очень характерная такая. Очень классно, чтобы там находиться. Ну и во-вторых, я очень люблю жить в центре любого города, куда бы я ни приезжала. Я не люблю жить на окраине. Мне хочется быть в очень легком доступе ко всему центральному. И как в Москве, так в Лондоне, так в Пекине. Я всегда выбирала себе места, чтобы жить как можно ближе к центру.
И офис, в котором вы работали, ваше бюро тоже было где-то в центре расположено.
Да, да, оно располагалось на месте бывшего завода. Это было такое интересное место. 4 небольших здания кирпичных, у них был внутренний двор. А в этих кирпичных зданиях сидели разные дизайнерские офисы, архитекторы, творческие люди, рекламщики и так далее. И все вместе собирались в этом дворе. И интересно, что та фирма, которая меня кинула, она тоже, ну, просто она была напротив, грубо говоря.
То есть они видели, что вы нашли работу, что с вами ничего не случилось.
Они видели меня, да, да, я просто довольно смотрела на них.
Показывали языком.
Получала зарплату, и да.
Так, и в чем заключалась ваша практика? Вы приехали, в принципе, уже практически готовый специалист, и от вас...
Готовый полуфабрикат.
Да. И от вас, наверное, были, ну, что-то ожидалось, тем более, что вам за это что-то платили. В чем заключалась ваша работа и соответствовала ли она вашим ожиданиям? Получили ли вы то, что хотели, и там, о чем мечтали и представляли себе, когда ехали в Китай?
Ну, работа у меня была довольно интересная, потому что ты как... Когда ты студент, ты не можешь считать себя специалистом, даже когда ты выпустился. По крайней мере, в архитектуре это точно так. Архитектурное образование, архитектурная практика – это довольно-таки различные вещи. Но что ценно в студентах – это свежесть их мышления, нешаблонность и даже незнание. То есть незнание – это его преимущество. То есть он может что-то предложить, не зная о том, что так нельзя, и это может в конечном итоге выстрелить. Поэтому я, как студент, выполняла какие-то самые творческие задачи. Это архитектурное бюро занималось несколькими конкурсами, а также у нас была задача спроектировать отель в горах живописных. Вот. И меня, собственно, посадили делать какие-то идеи, то есть просто придумывать, вот у тебя пустое место, вот прекрасная гора, там на ней золотой Будда, есть ручей, а тебе нужно придумать целое пространство, настоящий отель. И кроме меня были еще два, по-моему, интерна. И сам костяк фирмы, ну, он составлял человек 10, поэтому вся фирма – это уже 12 человек максимум. Поэтому у каждого человека достаточно большая зона ответственности. То есть ты придумываешь это все, вычерчиваешь, и потом это презентуется заказчику. И потом строится. Для меня было шоком, что я, не знаю, грубо говоря, ничего о реальной жизни архитектора, могла просто нарисовать здание, и после того, как его одобрил заказчик, а он одобрил его сразу, ему понравилась вся идея, и через 2 месяца они уже там практически наполовину построили это здание, когда я уезжала, и что для меня является шоком, потому что в России я не могла бы себе такое представить, чтобы все так быстро работало, четко, слаженно и выполнялось именно так, как ты придумал. Просто я, как я нарисовала, так, собственно, и построили. Это удивительно.
То есть я...
Поэтому это было неожиданно.
То есть я правильно понимаю, что вам работа нравилась, доставляла вам удовольствие, и в ней было творчество, и это было приятно и хорошо. У меня в Шанхае был знакомый один молодой человек, который работал в архитектурном бюро, который тоже закончил архитектурный вуз в России. И вот ему как раз не нравилось то, что работа его была совершенно рутинная и однообразная. То есть со своим архитектурным образованием он приходил в бюро и, по-моему, рисовал там, вычерчивал только, например, там двери или окна, и я могу ошибаться, или какую-то там часть здания, и все. И больше вот на этом вся его архитектурная работа заканчивалась. Ему это страшно не нравилось, потому что он считал и хотел что-то сделать другое, он именно хотел какого-то творческого подхода, вот как вы сейчас рассказали, наверное, то, о чем он мечтал, что-то такое вычертить, придумать, вот, воплотить. А у вас с первого раза раз так и получилось. Вот.
Ну, это со второго. Вы же видели, что первый раз был как бы...
Ну, мы первый раз не считаем. От первого раза вас удачно отвел Лауайкаст. Первый раз. Вот.
Да.
А у меня вот вопрос такой. У вас как у человека, хорошо, не архитектора, а на тот момент готовящегося стать архитектором, уже с наметанным глазом, с привыкшим оценивать архитектуру, ансамбли, составлять представления. Какое впечатление произвел Пекин? Это у нас мы говорим о 15-м, да, или 16-м году, 15-й? 15-й.
Да, 15-м. Но если позволите, я отвечу на первый вопрос ваш сначала. Рутинная работа, она неизбежна, но, во-первых, это зависит от того, как ты к ней относишься, а во-вторых, это зависит от типа компании. Если ты поступил, как я уже сказала, в маленькую творческую фирму, где всего лишь 12 человек, то у тебя не будет возможности просто чертить только двери или что-то такое, потому что обязательно там кто-то кто-то не успевает что-то, или какой-то кризис идей, никто ничего не может придумать. И ты обязательно включаешься во все процессы фирмы, и поэтому это очень здорово попробовать себя именно в маленьком бюро, а в большом там достаточно четкая иерархия, и если бюро именно хочет работать на эффективность, не на то, чтобы придумать максимально интересно, а на то, чтобы зарабатывать как можно больше денег и как можно больше строить, то, конечно, они оптимизируют процесс, а оптимизация – это разделение обязанностей, как на любом производстве. Поэтому нужно смотреть, какой тип работы вам больше нравится. Ну, я бы сказала, конечно, что больших бюро типа Фостера или Роджерса, где я работала, там все равно самое большое бюро, оно тоже делится на маленькие команды, и там, например, грубо говоря, из 5 человек, и там тоже у тебя достаточно большая зона ответственности. Но это все зависит от организации бюро, и надо смотреть, ну, когда ты просто подаешься в офис, что они делают, и, ну, примерно ты это и будешь делать. Вот. На второй вопрос, какое впечатление меня произвел Пекин, ну, это был просто восторг, наверное, я не ожидала, то есть помимо меня еще у меня была лучшая подруга, и она пошла в Корею на практику, и я в тот момент ей завидовала, потому что я думала: о боже мой, Корея гораздо более развитая, вот Корея, Япония, вот это классно, они такие четкие ребята, у них все очень красиво, а Китай, ну, я думала, что он еще такой, немножко отсталый. То есть это еще 2015 год, и я так думала. Вот сейчас у меня язык никогда не повернулся так подумать или так сказать, но тогда это было неочевидно, но когда я приехала в Пекин и начала смотреть олимпийские объекты, вот эти все здания от Колхоса, от знаменитых западных архитекторов, я поняла, что такой концентрации современной архитектуры нельзя увидеть, ну, ни в каком другом мегаполисе, а это именно резонансные проекты, то есть и стадион от Герцога и Мирона «Птичка», и водные кубы, и CCTV, и здание Захи Хадид, они все находятся в Пекине, и, ну, это такая большая концентрация, потому что если ты поедешь в какой-то европейский город, там одно такое знаковое здание, а в Пекине там можно даже выбирать, уж какое тебе больше нравится. И просто это такая энциклопедия, в которой ты ходишь. Вот. Но, конечно, там в тот год еще не было такого, что китайцы как-то думали о своей собственной идентичности. Тогда отношение было к этим зданиям, что да, это круто, это западная архитектура, она продвинутая, и нужно строить так. Но потом, так как я теперь довольно тесно работаю с Китаем, я стала замечать очень интересную тенденцию, что все больше и больше у них появляется дискурс о том, что нужно искать собственную идентичность, и что Запад – это Запад, а мы Восток. Почему мы бросили свою собственную идею восточную? Возможно, мы должны развиваться совсем по-другому. И пионерами этого движения, этого разговора в архитектурном сообществе, я считаю, двух архитекторов. Это, во-первых, Майен Сон. Вот он делает такие очень, ну, такие бионические формы, которые напоминают шаншуэй, вот эти традиционную китайскую живопись. И он ратует за то, что вот это движение кисти и вот эта поэзия, эта чувственность, они должны проявляться в архитектуре. А второй — это Ван Шу, он стал Притцкеровским лауреатом, это самая высшая премия для архитекторов, которая только может быть. Он стал этим лауреатом именно за то, что он выполнял свои постройки не индустриальным путем, то есть быстрее, выше, сильнее, красивее, больше, а именно как ремесленник, то есть он подбирал каждый осколок для того, чтобы из осколков сложить музей в Нинбо. Или, например, он искал какие-то маленькие-маленькие вещи в маленькой-маленькой заброшенной деревне, и потом из них он собирал какое-то совершенно причудливое здание. И вот эти два архитектора, они показали молодому поколению китайских студентов-архитекторов, что, в принципе, можно не только копировать Запад, но искать совершенно новые пути. И меня очень отрадно видеть, что сейчас появляются все больше и больше, пока небольших очень, и не очень известных объектов, но они очень отличаются от того, что делается на Западе, скажем. И эти объекты не так просто найти. Но если ты в теме, то ты их изучаешь, и это просто очень приятно.
Я думаю, я бы вас попросил эти объекты, может быть, несколько просто оставить в комментариях или каким-то на сайте подкаста Лауайкаста, потому что действительно, когда не знаешь, когда не в теме, даже не знаешь, куда пойти, на что посмотреть. Потому что, что вы сейчас сказали, очень интересно. Это был как раз один из моих вопросов. Вот все обвиняют Китай в том, что он копирует все западное, то, что, в общем-то, своего очень немного, они забывают собственную культуру. И то, что вы сказали, интересно, потому что собственного китайского каких-то преобразованного национального стиля, который бы нашел выражение в современной архитектуре, не так просто заметить. И мне интересно в этой связи вопрос попутный. А эти два архитектора, их услышали, молодежь китайская, эта тенденция набирает силу, или они все-таки немножко в стороне от основного направления, которое вот смотрит на Запад?
Нет, безусловно, я упомянула как лидеров мнений, как мне кажется, что сейчас это довольно... Возможно, это, конечно, тоже моя ограниченность, возможно, я общаюсь только с узким количеством архитекторов, которые говорят по-английски, которые могут со мной поддержать беседу, но я это чувствую, и то, что даже на международных сайтах по архитектуре появляется все больше и больше именно китайских объектов, связано ли это просто, грубо говоря, с масштабом Китая, что это чисто количественно они затапливают, и поэтому быстрее появляются новые здания. Или это связано действительно с каким-то национальным подъемом? Я вот склоняюсь к тому, что это именно второе. И все молодые студенты, у которых я также преподавала, они бы мечтали работать в офисах, которые я упомянула, вот у Ваншу или в MIT. Это такие эталоны. И появляется все больше и больше новых. Например, Vector Architects или Open Architects. Я потом оставлю в комментариях, если это кому-то интересно.
Я думаю, интересно. В этой связи у меня еще два момента вспомнилось. Один – это как раз Пекин перед Олимпиадой. Очень много было нареканий и жалоб в отношении строительство, вообще преобразование города перед Олимпиадой, когда под нож, под ковш бульдозера уходило те самые хутуны, которые вам так нравятся, и другие, в общем-то, объекты, которые, может быть, с точки зрения архитектуры, современной архитектуры, да и с точки зрения бытового удобства, вы тоже на это обратили внимание, совершенно не имели ценности. Тем не менее, они давали определенный вкус, определенный характер городу, и хутуны, и без хутунов Пекин себе трудно представить. И хутуны, которые построены были уже потом на месте снесенных хутунов, только это были уже хутуны со всеми удобствами, блестящей, яркой новой краской, совершенно не напоминающей то, что было до этого. Вот против этого многие выступали. Пекин действительно стал выглядеть по-другому. Вот. И я вот думаю, Пекин, старый Пекин где-то пошел в жертву тому, что сейчас там появилось из новой архитектуры, которую перечислили. Это один момент был. Второй момент, но я думаю, мы к нему еще вернемся. Просто я хотел чуть-чуть спросить вообще об отношении в Китае к сохранности к старым зданиям. Не только китайским, но и иностранным, которых в Китае очень много, и они красивые, это тоже китайское наследие. Как бы китайцы к этому не относились, пусть даже это европейский стиль, но это китайское наследие, оно на территории Китая находится. И второй момент, я в прошлом году, по-моему, была большая дискуссия, не дискуссия, это были манифестации защиты мечетей в районах там, компактного проживания мусульманского населения. Они выходили и защищали свои мечети, которые были определены под снос, именно потому, что на их месте, потому что стиль мечетей был мусульманский, ближневосточный, а план был построить китайский, мечети в китайском стиле. Потому что, ну, мейнстрим, тенденция такая, что зачем нам все вот эти вот иностранные влияния и ветры? Будем строить свое в своем национальном стиле. Ну да, будет эта мечеть, ходите молитесь туда на здоровье, но это будет все построено в китайском национальном стиле. Могли бы прокомментировать?
Ну да, это очень такой деликатный вопрос вы затронули, очень интересный. Конечно, да, я тоже это замечаю, что в Китае есть какое-то очень странное отношение к традициям и к истории, с одной стороны, они это чтят, но с другой стороны, это касается, я думаю, политики и вообще ментальности, возможно, более глубокой. Есть как в моем понимании, есть такая иерархия, что ценность государства или там ценность общества, она выше ценности чего-то индивидуального. И поскольку Китай в своей политической повестке он не задал так, что наше наследие это более ценно, чем развитие, сейчас у него довольно ясная позиция, что мы к 2025 году лидеры во всем, развитие, прогресс и все такое. И поэтому, естественно, когда встает выбор снести что-то и получить какой-то прогресс, который видится в форме новых огромных зданий стеклянных, то, конечно, принимается решение их снести, а не сохранить. Но если была бы позиция, что у нас самая большая глубокая история 5000-летняя, там, и мы должны это все сохранить, то такой же волей государственной это можно просто мгновенно прекратить, как мне кажется. То есть, если в Европе, там другая ситуация, там очень все индивидуализировано, и получить разрешение на строительство одного несчастного дома, там тоже занимает у тебя 6 лет, просто договориться со всеми жителями, там какая-то старушка против, она уже им умереть успеет за это время, пока вы согласовываете строительство там дома. Просто у меня друзья, которые работали, они буквально 6 лет своей жизни отдают просто на один проект, потому что нужно его постоянно согласовывать. А в Азии нет, принимается решение, и если оно принято, то оно выполняется и очень быстро. Как я уже говорила, это я заметила уже даже на практике, но и для более крупных объектов это является верным. А что касается китайского стиля и выстраивания мечети в китайском стиле, ну вот это как раз такие загибы, уже слишком перегибание палки, потому что для них, и китайский стиль можно понимать как философию, как подход к проектированию. И тогда китайский стиль даже в современном мире, он был бы актуален, он был бы в современных формах, и он бы принял в себя другие формы, даже мусульманские, потому что китайская культура, она по своей сути, она как большое-большое разбухающее нечто, оно поглощает в себя, в принципе, многое, что видит на своем пути, выбирать себя, перерабатывать и делать это китайским. А если ты считаешь, что китайский стиль – это вот такие задернутые пагоды, то, конечно, это тебя сковывает, и это просто какая-то мумия, получается, это подделка, а не китайский стиль. Для меня китайский стиль – это что-то дышащее, романтичное, то, что создается якобы так же легко, как черта и в каллиграфии. На самом деле это там очень-очень глубокое за этим вещь от дыхания до концентрации. Вот. Поэтому мне тоже это не очень нравится, когда стиль китайский понимается именно как какая-то зафиксированная форма. Ведь стиль это, он должен как-то о своем времени тоже говорить, и сейчас время очень сильно поменялось. Вот, и поэтому иногда, мне это тоже...
Мы с вами перед записью говорили о великой китайской архитектуре, вернее, это моя была формулировка, что мы много всего ассоциируем в Китае с великим, учитывая историю и вообще масштаб страны. У нас есть Великая китайская стена, у нас есть там великие китайские изобретения, есть литература, есть поэзия, культура, театр и так далее. А вот архитектуры, наверное, меньше, чем всего остального. По понятным причинам, что в Китае традиционно высоких зданий небоскребов не было, и основным материалом все-таки на протяжении эпох было дерево, и ему трудно сохраниться через столетия. Не знаю, обратили ли вы внимание, что сейчас из тех памятников архитектуры, которые остались от прошлых эпох, многие в Китае построены заново. Я учился в Ухане, и там есть знаменитая пагода Желтого Журавля, которая была, по-моему, разрушена в годы, если не ошибаюсь, культурной революции. В принципе, то, что мы видим сейчас, это воссозданная из бетона пагода, которая когда-то была деревянной.
А можно я вклинюсь, потому что я опять с вами?
Тук-тук, у нас все дома, Алик. Привет.
Я стою за дверями вашей пагоды.
Нет, давай, присоединяйся.
Да. Да, но я хочу просто сделать маленькую ремарку о том, что даже не пускать в рассуждение по поводу того, что для китайской культуры свойственно вот такое не очень бережное отношение к материальным вещам и очень трепетное к нематериальным. Я хотел просто сказать, что и в Европе, ведь на самом деле очень часто то, что мы видим, и нам кажется, что это седая древность, ведь на самом деле это тоже восстановлено, причем восстановлено не так давно. Например, взять ту же башню, колокольню на площади Сан-Марко в Венеции, она же развалилась, ее заново построили в том же самом стиле.
И Нотр-Дам, например,
Вот он, Нотр-Дам, точно.
Я к тому, что все горит, все рушится, везде бывают землетрясения. Я, кстати, побывав в Риме и внимательно посетив Римский музей, для себя с удивлением обнаружил, что самые большие разрушения были даже не от варваров, а от естественной деятельности нашей планеты Земля. То есть были землетрясения, были какие-то наводнения, поэтому это все рушилось, что неудивительно.
Я думал, от туристов.
И пагоды в Китае... Нет, и пагоды в Китае тоже рушатся от всяких землетрясений и прочих других ураганов смерчи.
Ну, я могу даже еще более интересный пример привести. Он, конечно, не в Китае, это Африка, Мали, но там есть удивительная мечеть, которая называется, я боюсь неправильно произнести, но... Дело в том, что ее нужно залатывать каждый год из-за того, что дожди ее подмывают. Она сделана из сырца и из песка. И можно представить, что она осыпается каждый год. И каждый год традиционно у них праздник. И в этот праздник они латают свою мечеть. И поэтому даже в ее архитектуре есть деревянные помостки для того, чтобы подниматься и шпаклевать ее. И это получается целый ритуал поддержания ее в первозданном виде. И в Японии точно так же. Там обычно строят один храм, и рядом с ним пустая площадка примерно такого же размера. Казалось бы, почему? А потому что там землетрясение, и они также строят из дерева такие легкие конструкции, что они разрушаются. И поэтому они, разрушился один храм, рядом быстренько возвели такой же. И пока еще помнят, как он был. Или даже во время, когда стоит один храм, строят новый, второй разрушают, и вот так они постоянно обновляются. То есть архитектура как что-то статичное и неизменное, это, наверное, только пирамиды и китайская стена. Но они имеют даже, скорее, инженерное какое-то назначение, не архитектурное.
Да, и главное, да, и стена, как мы знаем, реставрировалась. В принципе, то, что мы видим сейчас, ну, да, то, что мы нам по Толине видим, это вообще
не стена.
80-е годы 20-го
века. Это магазин.
Но да, это один большой длинный магазин из кирпича. В любом случае, это же Минская стена, а везде, где она не Минская, она уже, по-моему, рассыпалась в полный прах, если не ошибаюсь. Да. Макс, ну извини, я так перебил, все-таки вклинился.
Я уже забыл, Олег, о чем я говорил. Я шучу. Нет, Анна хорошо прокомментировала. Действительно, наверное, лучше пусть сооружение будет воссоздано, чем просто мы будем читать об этом в справочниках и учебниках, что на этом месте когда-то стояло вот такое красивое здание. Вот. Хотя иногда смешно, я помню, больше всего смеялся именно в Пекине, когда за императорским дворцом есть у нас парк, где осталось дерево, не осталось, а все приглашают к дереву, на котором повесился последний император династии Мин. Но это дерево было срублено во время культурной революции, поэтому на его месте было посажено новое дерево, на котором повесился последний император династии Мин. И вот эти вот перегибы, конечно, ну, вызывают смех. А в целом, наверное, все нормально.
Thank you. ну, Макс, кстати, опять-таки в плане полемики, но ведь не вызывает же смех наличие, там, не знаю, если сложить все осколки креста, на котором распяли Христа, там получится чуть ли не целый лес. Если сложить все гвозди, которые якобы тоже...
Ну, из той же серии, конечно, Олег. Ну, скажем, последний император династии Мин не Христос, и на дереве можно повеситься на одном дереве только один раз. Когда его срубили, на него уже никто больше не повесится. Ну, ладно. Мы, наверное, немножко ушли в сторону. Да, вот про иностранные здания. Поскольку мы с Аликом долго жили в Шанхае, и в Шанхае это как раз... А, кстати, Аня, получилось побывать в Шанхае и вообще по Китаю поездить? И посмотреть на другие памятники архитектуры в других городах? Расскажите, пожалуйста.
С удовольствием. В Китае в общей сложности я была в 9 городах. В первую свою поездку я была в Пекине, и я выезжала в Нанчжин и в Шанхай. И потом я ехала домой через Гонконг, и Гонконг – это еще один крышеснос, но в Китае это или нет, непонятно. Ну, в общем, да, вот эти города я посмотрела, и Шанхай – это, конечно, жемчужина, но это самый европейский город, потому что он всегда был международным портом, и там было очень много концессий, много народов смешивалось, жило бок о бок, и это прекрасно, по-моему. И, ну, это, конечно, совсем не китайский такой в традиционном понимании город. Но он такой глобальный город.
А вот,
что тоже интересно.
Вот смотрите, кстати, согласитесь ли вы с моим наблюдением, мне очень интересно и ваше мнение, оно услышать, и Макс, твое. Мне кажется, что если говорить про современную архитектуру, в Пекине больше крутых, необычных зданий. То есть, все-таки в Шанхае небоскребы, ну, они не сильно впечатляют, а в Пекине...
Они коммерческие. Это как, очень, я с вами согласна, Шанхай, он более комфортный для проживания, и поэтому его выбирают для ведения бизнеса, его выбирают больше иностранцы, и, ну, получается, это такая активная экономическая зона, и ему требуется определенный тип зданий, им нужны высокие офисы, потому что земля дорогая, и потому что это статус и все такое, и поэтому политическими решениями, опять же, вот как меня, я уже говорила, архитектура на самом деле очень политичное искусство, оно обуславливает, собственно, типологию этих зданий, поэтому те, кто работает в Шанхае, они вынуждены работать по этой парадигме, но и там есть очень интересные объекты, ландшафтные, например, это вот там, где зона Экспо, там есть прекрасный парк от Тюренскейп, мне очень понравился, и на набережной Бунда есть Лонг Мюзеум, вот это такое, Леди Шаус, тоже такое интересное преобразование промышленного пространства. Вот эти объекты мне понравились в Шанхае, они действительно какие-то более, как сказать, более национальные, вот, чем просто экономически обусловленные башни, которые можно увидеть в любом мегаполисе. А в Пекине предпочитают открывать офисы даже зарубежные компании, например, Стивен Холл или Заха Хадид и другие крупные европейские офисы, они открывают свои офисы именно в Пекине. Так уж повелось, но у них сложилось там комьюнити, и, соответственно, заказы, которые не выполняют, тоже где-то на севере Китая. И первые заказы были именно от Пекина для Олимпиады, тоже они были для того, чтобы показать то, как Китай быстро, стремительно развивается, и поэтому они имели возможность проявить себя именно как творческие люди. Это все было на момент 2015 года, а сегодня я вижу, что очень необычные здания современные появляются вообще в совершенно рандомных городах, и теперь все сложнее мне давать какие-то рекомендации людям по посещению Китая, потому что, ну вот, например, в Гуанчжоу есть одно здание, там, ну, несколько интересных зданий, потом в каком-нибудь Ну, не знаю, вообще в Тяньцзине тоже есть интересные здания. В каких-то удаленных провинциях, в каждой провинции есть что-то, на что можно посмотреть, по сути. И если тебе интересна современная архитектура, ты можешь просто проехать по всему Китаю, и в каждом городе будет что-то такое уникальное. Есть какие-то... И они бывают даже такие сюрреалистичные, их невозможно представить, чтобы построили где-то еще, там, в Европе, например.
Ну вот... Что... Да, а вот
у меня... В Европе, например, согласование филармонии на Эльбе, она, конечно, восхитительная, вот эта филармония новая, но она, ее и согласование, и постройка у нее занимала тоже больше десятилетия, наверное, лет 9. А в Китае это просто делается быстрее. Возможно, это не выполняется на таком очень... Ну, другой вопрос, что это не настолько качественно, не так там кирпич к кирпичу прилегает. Там, конечно, если вы подойдете, то швы немножечко могут расходиться, и чабуду, и все такое, и как оно стоит иногда, я тоже удивляюсь. Вот. Но, тем не менее, оно стоит.
Анна, а вы смотрите... Ну, извините, я просто буду вас перебивать чуть-чуть, потому что, как я, кстати, понимаю, время-то у нас уже и идет. А вот вы смотрите, например, репортажи в Варламова из Китая, есть такой знаменитый наш,
да.
И вот вы же видите, да, как часто он подходит к каким-то современным зданиям с крышесносящим дизайном издалека, а вблизи оказывается, что все косое, все кривое, все там швы расползлись, как вы говорите, никто не подумал, как его будут чистить, и вот он стоит такое грязненькое, это там здание какое-нибудь, если не ошибаюсь, последнее, что я видел, такое это Харбинская опера, по-моему, или какой-то театр, вот, то есть это скорее, по-вашему, это скорее исключение, это правило или это неизбежная цена за вот эту гонку за отличием?
Вот это как раз неизбежная цена. Это правило, это так случается везде, но я хотела сказать, что это как раз я характеризую этап с того момента, как я попала в Китай, 2015-й, потихучий год, 2019-й. Но дальше, что я видела также, скажу, и у меня есть небольшая надежда, что все это изменится, и связываю я это с новыми технологиями. Дело в том, что я еще училась 2 года на магистратуре в Лондоне, и 90% студентов в этой архитектурной школе, которая является вообще номер один в мире, 90% на некоторых курсах там были китайцы. Вот. И это очень, ну, заметно. И они именно шли на такие прикладные специальности, как что-то делать, как что-то программировать. И сейчас они все очень дружненько возвращаются обратно именно вот в эти годы. И сейчас, наверное, будет уже их не так много. Ну, я не знаю, конечно, не ослабевает этот поток, но, в общем, кто хотел, те проучились, и они сейчас возвращаются, основывают свои собственные студии экспериментальные, и что они используют? Они уже используют продукцию, сейчас, вот сейчас будет трудности перевода, fabrication, они, в общем, выполняют детали здания с помощью роботов, нарезают все это максимально точно, потому что человек в этом не участвует. И вот это уже чабуду не действует, потому что просто это какая-то программа. И собирается все это минимально, без участия человека. И когда я была в Москве, я еще была на лекции одного директора крупной американской фирмы, который рассказывал про свои проекты в Шанхае. И после этого я к нему подошла и спросила, что он вообще думает про Китай, про китайских дизайнеров. И он сказал, что, во-первых, у них совершенно нереальные становятся технологии именно по созданию зданий, потому что в Европе, например, если каждая деталь разная, то это очень дорого, и нужно потратить очень много времени на оптимизацию. А в Китае масштабы строительства настолько большие, что им вообще без разницы. Они могут каждую деталь сделать разной и подогнать их, и сделать. И они даже более в чем-то теперь развиты, чем даже европейский или американский профессионал. Но это мнение частное того человека, но оно меня поразило тем, что он сказал, что я бы вообще хотел всех нанять себе в штат. То есть вот эти люди, которые... Ну, архитектура просто, она... у нее такая проблема, что она все равно очень медленная по сравнению с другими технологиями. И если мы видим там большой прогресс в каких-то других технологиях, там, мобильных и так далее, IT, то архитектура, она, конечно, немножко под паузой, ползет, но пока мы что-то там реализуем, уже пройдет какое-то время, поэтому у нее есть такое технологическое отставание. Вот. Но я думаю, что возможно, что в Китае получится сделать что-то интересное в ближайшие годы, чисто из-за того, что возвращается очень много образованных людей обратно после того, как они получили все самые лучшие из европейских вузов, и у них есть какое-то намерение это воплощать у себя на родине. И у родины, что еще более важно, наверное, для архитектора, есть намерение им в этом помочь и проспонсировать это. Потому что ну, я сама училась по гранту, и вот я сейчас вернулась в Россию, и у нас все еще очень сложно убедить, ну и это все очень понятно, почему так происходит, но я надеюсь, что и в России тоже можно было бы как-то начинать поднимать нашу архитектуру.
Анна, у меня вопрос следующий. Нет, я вот в связи с этим комментарием хотел вернуться на пару подкастов, когда мы разговаривали с одним из наших гостей, который как раз сказал, отучившись в Китае, там, можно сказать, не доучившись в Китае, он сказал: нет, вот по моей специальности Китай – это не то. Я уезжаю и буду продолжать свою учебу в другой стране, потому что то, что я получаю здесь, это совершенно не то, что я ожидал, поэтому, в общем, бегом-бегом из Китая. При всем при том, что у него, в общем-то, к стране такого негатива нет, годы были проведены не зря, он выучил китайский язык, вот, и все, в общем-то, нормально. Вот в ситуации с архитектурой и с тем, что вы увидели в Китае, и только что сейчас прокомментировали, что возвращаются способные, толковые специалисты в Китай, и они, разумеется, себя проявят. Какие перспективы для российского студента, для российского там, будущего специалиста в области архитектуры? Есть смысл ехать в Китай, учиться там, работать там? Это интересно? Вы бы посоветовали?
Это интересный вопрос. Я не училась в Китае, скажу сразу. Я только учила. Это было очень забавно, но я бы хотела сказать, если вы хотите заниматься архитектурой и рассматриваете Китай как вариант, то учиться нужно только в топовых вузах, типа Цинхуа или Тонджи Юниверсити, или там, не знаю, как она такая еще... известная школа искусств. Но я тоже потом скину, наверное, в комментарии, которые мне нравятся. Вот то там очень интересно учиться, в том плане, что университеты не только гонятся за рейтингом и нанимают иностранцев чисто для того, чтобы в рейтинге у них типа было повыше, потому что у них есть иностранцы. Нет, они уже знают свой уровень, и они действительно приглашают самых лучших специалистов, и вы научитесь много чему, и во время вашей учебы будет много возможностей как-то себя проявить, с кем-то познакомиться, возможно, там, возможно, вам просто не понравится Китай. Я знаю таких людей. Просто это, как кто-то сказал очень хорошо, что это как дуриан. Кто-то его ненавидит, а кто-то его обожает. Вот я люблю дуриан, мне он очень нравится. Но для других он вонючий. Поэтому я думаю, что сразу прямо поступать в университет, может быть, это... как бы too much, возможно, нужно какие-то... Либо стажировка была бы оптимальна, потому что стажировка 3 месяца, уж как-то ты переживешь, ты что-то... Это тебя не сломает, ты только научишься чему-то новому. Я бы это посоветовала. А потом уже делать вывод. Ты хочешь вообще там учиться 5 лет? Архитектура — это не такая быстрая профессия. Даже бакалавром стать занимает очень многое время, а полноценным специалистом еще дольше. И помимо этого, архитектор также лицензируемая, защищенная законом профессия в том плане, что ты не можешь просто взять, сейчас вот я не могу взять и приехать в Америку. Конечно, я могу, но для этого мне нужно будет переквалифицироваться, потому что в каждой стране свои эти коды, свои правила, как строить, mm-hmm. как что, и в России это нужно подтверждать, в Великобритании другая совсем система, то есть нужно отталкиваться от того,
вот такой вопрос.
Где ты хочешь быть.
Да, Анна, и еще раз вас перебиваю, но вот интересно мне, угу. вот русский студент, который приедет в Китай учить архитектуру, есть ли у него шанс получить, вот предположим, он будет хорошим студентом, выучит китайский язык, есть ли у него шанс получить в Китае вот такой лицензию?
Это не обязательно.
Отлично, значит, этот пункт снимаем. Но есть ли у него шанс получить вот эту заветную лицензию и быть настоящим легальным, легализованным архитектором в Китае. Я маленькую ремарку сделал, почему это спрашиваю? Потому что, насколько mm-hmm. я понимаю, и Макс, думаю, это подтвердит, например, у юристов такого шанса нет. То есть, ты можешь закончить юрфак в Китае, но ты никогда не сможешь mm-hmm. работать настоящим юристом в суде, даже если ты будешь говорить на великолепном китайском и там цитировать сочинение, не знаю, там Мэнзи просто на память и писать прекрасные каллиграфии.
Я подтверждаю, Алик, вот, но я хотел что сказать. Ты убежал от нас, а вот Анна рассказывала, что с китайским языком проблем-то, вернее, без китайского языка она не особо испытывала. И вот у меня вот, и я думаю, что архитектура в данном смысле сильно отличается от там юриспруденции и многих других специальностей, потому что она творческая специальность и очень международная. И хорошо, если мы не берем даже студента, давайте представим себе, что специалист, который закончил вуз где-то в России, хочет просто набить себе руку, поработать в Китае, вот в том месте, где очень много всего происходит. И китайский язык здесь, как оказывается, не препятствие. То есть можно работать. Вот, Анна, расскажите, как вы к этому... Как вы считаете, как специалист, я приезжаю, я говорю по-английски, во всех бюро там или в передовых бюро говорят по-английски, поэтому Китай со своими кодами там культурными не препятствие в данном случае, все легче, нет?
Да, стажироваться, конечно, безусловно, а если вы хотите открывать свое дело, свою практику, то на самом деле я не уверена, что ты можешь... Я просто не изучала еще этот вопрос. Mm-hmm. Может ли иностранец получить лицензию? Возможно, да, возможно, нет. Но обычно это не требуется именно тебе получить лицензию. Ты вступаешь в какой-то консорциум, ты кооперируешься с местной компанией китайской, которая, естественно, эту лицензию имеет, и вы выполняете... Ну, вы полностью выполняете проект, они ставят, грубо говоря, не подпись, но они это заверяют. Они проверяют, соответствует это или нет. То есть, примерно так это и работает. Даже бюро очень крупное, типа Захи, или там ходит эта знаменитая женщина-архитектор, которая там строит такие центры Гейдара Алиева, наверное, все знают. Вот такие у меня здания. Вот. Она, конечно, сама не приходила в Китай лично получать лицензию. Просто они нанимают каких-то лицензированных китайцев на месте, и они уже представляют интересы бюро.
Ну, понятно. Вот. А вот такой еще вопрос. Я просто сталкивался с работой между китайскими и иностранными архитекторами. Очень был интересный mm-hmm. опыт, причем опыт, где все были недовольны друг другом. И если mm-hmm. говорить кратко, то китайцы были недовольны тем, что это было испанское архитектурное бюро, что, во-первых, все делается медленно, все делается не так креативно, mm-hmm. как хотелось бы, там слишком традиционно. То есть испанцы себя позиционировали как мега-креативных, мега-необычных людей, а китайцы говорили, да, ну это ерунда какая-то, вот вы там с новыми материалами вообще работать не умеете и прочее, прочее. То есть, как бы я воочию видел, что, по крайней мере, в плане требований к архитекторам у китайцев они очень-очень мощные. И даже было интересно, mm-hmm. какие архитектурные бюро, соответственно, могут, получается, работать в Китае на этом уровне. Да? А у иностранцев, вот вопрос скорее о претензиях иностранцев к китайцам, у них была какая претензия? Они говорят, что 90 или там 95 контактов с китайскими архитектурными бюро, и вообще, кто пытается заказать у иностранцев дизайн архитектурный, заканчивается чем? Что вас просят сделать все бесплатно, предоставить все на конкурс, потом это сливается, то есть вы деньги не получаете, ну, такая тоже стандартная схема, вы поработаете, потом, если мы вас выберем, вы тогда станете богатыми, вас в Китае все узнают, и у вас пойдет целый вал заказов.
Ну, что сказать, слушайте Лавайкаст, я об этом знала перед тем, как приехать в Китай, что так происходит, да, вы правы совершенно, и просто не нужно думать, что это какая-то уникальная ситуация кооперации именно китайцев с иностранцами вообще, любой проект, чем он больше, тем больше, больше это битва. И даже если это российский архитектор, плюс российский архитектор, у них всегда будет битва, этот не такой, этот не сякой. Вот сейчас я работаю уже в Москве, и у нас огромный консорциум, у нас есть два международных бюро, но и много местных для того, чтобы сделать мастер-план города в Дагестане. И это очень интересно, проект, но каждое решение, ну, его нужно выбивать. И кто-то работает медленно, кто-то работает быстро. И это не зависит от того, что это две разные страны. Mm-hmm. Возможно, конечно, разные культуры, они как-то это еще больше усиливают, вот эту драму. Но если они смогут друг друга дополнить, то это будет гораздо мощнее, чем если это два примерно одинаково мыслящих из одной культуры человека. То же самое в Америке. Вы думаете, что очень просто построить в Нью-Йорке какое-то здание. На самом деле за каждое окно, за правильную раму, за правильную плитку на фасаде, за правильную отделку. Вот нужно даже самым знаменитым архитекторам нужно приходить каждый божий день и биться. Да,
да.
То есть это зависит от того, насколько ты посвящен свой проект.
Это я понимаю. Это я понимаю, да. Но вот просто именно интересно, вот эта претензия к китайцам именно с точки зрения того, что они как бы немножко не по правилам играют и таким образом заставляют иностранцев работать очень-очень много, работать очень-очень долго, не оплачивая ничего, и обещают какие-то золотые горы, а потом в конечном итоге оказывается пшик, да? Ну вот и то, что вы говорите про международный опыт.
Ну, в России тоже так делают. Просто нельзя работать вот так. Если тебя, ну, начали накидывать, ты должен это как-то приостановить. Ты, ну, это такое, как бы, самосохранение. Ну, никто не застрахован, конечно. И даже самые точные, точно уверенные проекты, они могут в самый последний момент полететь. Mm-hmm. Вот это всегда очень больно, если ты особенно вкладывался в это. Например, мы делали там, полностью доделали проект, уже все готово, просто бери и строй, а потом внезапно что-то там выясняется, что на самом деле они не могут именно в этом месте делать, и это все летит, все, что ты придумал, потому что ты там буквально нарисовал, как один гвоздик вставляется в другой гвоздик, а потом просто участок будет другой, и вообще надо не двухэтажный, а трехэтажный, и вот так вот. Так что это...
Ну, вы радуете меня подобным рассказом, потому что он еще раз показывает, что, конечно же, надо смотреть с обоих точек зрения, потому что, и опять же таки, в той ситуации, о которой я рассказывал, у меня была такая счастливая позиция, когда я мог смотреть с обоих точек зрения, я тоже и китайцев прекрасно понимал, они говорят, ну, вы знаете, у нас действительно конкурсы, мы не можем вам платить там заранее, да, потому что мы не знаем, например, ваш дизайн выиграет, не выиграет. Может быть, вы какую-нибудь ерунду сделаете, зачем же, у нас и так сейчас очень много кандидатов, которые хотят к нам сюда приехать, что-то здесь построить, чтобы их дизайн использовался. Да, ну вот эта тема такая долгая, неисчерпаемая.
А у меня еще один вопрос, Анна. Вот сейчас говори, вот вы в Москве, вы работаете. Как вы смотрите на Китай? Он для вас закончился? Вы о нем скучаете? Видите ли вы себя еще в Китае в будущем? Какое он место занимает в вашей жизни сегодня?
Нет, он для меня не закончился. Он для меня продолжается. Китай ко мне приедет послезавтра. Вообще, на самом деле, вторая важная часть моей истории заключается в том, что после того, как я уехала телом, а душой я не уехала, оттуда я оставила свое сердце, и у меня есть коллега, партнер, молодой человек, уже почти не молодой человек, а прям совсем-совсем, и мы вместе делаем собственную практику, и я надеюсь, что у нас получится быть таким бюро, где разные национальности договорились друг с другом, Востоком, вот, и могут что-то там строить. Поэтому в Китае как бы я постоянно... Чат у меня включен.
То есть у вас молодой человек в Китае, да?
Часами,
в Китае.
Да.
А, вот. Да. Все, я правильно понял.
А где вы будете
мы
открывать?
Мы делаем конкурсный проект. Нет, мы уже открыли в Шанхае, вот, coming out. Мы открыли в Шанхае уже давно даже. Мы выполняем конкурсный проект чисто для себя. Ну, не для себя, а просто чтобы наработать руку, сработаться, понять, как мы можем взаимодействовать. Но у нас есть планы на развитие вот, в дальнейшем.
Слушайте, ну, мне кажется, это прям такая замечательная нота, на которой мы можем с гордостью и с достоинством наш подкаст подводить к концу, потому что, получается, вы поехали в Китай случайно, а нашли там много чего. И это, слушайте, это замечательная история, особенно если ваш проект, вот вашего именно бюро, которое, как вы сказали, сейчас открыли в Шанхае, если он... пойдет и будут заказы, чего мы все вам желаем. Но это будет тоже прекрасная история, которую надо будет еще раз рассказать.
Ну, спасибо вам. Но я специально до этого так долго рассказывала, почему, сколько возможностей, чтобы там что-то пошло не так. Но мы всегда верим в лучшее. Мы должны, потому что если мы не верим, то никто вообще не поверит никогда.
Анна.
Да, ну
у
что?
У меня еще один вопрос,
я даже
Алик,
не знаю.
Анна, а вы встречали коллег из России, когда работали в Китае? Вообще, по вашим ощущениям, кроме вас еще кто-то был? Много наших студентов или специалистов, которые приезжают и вот в отрасли, там, в архитектуре тоже пытаются себя попробовать, поработать? Тем более, что если язык – это не столь великая преграда.
Да, российские архитекторы приезжают, и я бы сказала, что у нас есть особая химия. Это, конечно, не очень много еще людей из России приезжает, но что не хватает китайцам именно в их образовании архитектурном, я не говорю. Заметьте, я не говорю им в их какой-то натуре. Нет, в их образовании очень мало места творчеству, и мало места уделяется какое-то развитию индивидуального языка и художественности. При том, что мое мнение, что в них это очень сильно заложено, просто это не раскрывается, и это не раскрывается потому, что студента очень сложно оценить традиционными методами оценочными, если он начинает креативить. То есть ты с креативностью построил совершенно невообразимую вещь. Ты просто дурак и не понимаешь, что так невозможно сделать. Или ты гений. И это как бы сбивает с толку всю систему. Лучше так не делать. Лучше просто, чтобы были четкие правила. Такая-то площадь и такая-то инсоляция, так солнышко попадает, ты все выполнил, тебе 5. Вот такое у них образование. А у нас, ну как бы, у нас тоже ратует за то, что нужно быть грамотными, но у нас все еще сохраняется и рисунок, и живопись, и скульптура в любом таком крупном российском архитектурном вузе, это с этого начинают, и это закладывает совершенно иную траекторию мышления, то есть люди у нас иногда не думают практически, не думают конструкции, то есть стабильно это, нестабильно, как это работает на снег или что-то такое, но они говорят, вот, ну, зато линия красивая.
А если потом дом завалится, как у нас иногда случается, это не следствие креатива. Я понимаю, что у нас могут более терпимо относиться к фрикам и сумасшедшим, но главное, чтобы они потом дома строили прочные.
Ну, вот я говорю теперь про образование. А что случается потом, ну, как бы, наши люди, ну, наши студенты, наверное, выпускаются не очень сильно в плане у нас хороший инженер... Нет, вот я сейчас скажу с не очень сильной инженерной, тоже будет неправда, потому что у нас хорошая инженерная школа, но она не современная. То есть она сильная. В принципе, если ты учишь сопромат, то ты шаришь в этом. Но если ты не учишься параллельно по каким-то видосам в Ютубе, ты просто отстаешь технологически. Никто тебе не объяснит, как ну, по крайней мере, когда я училась, некому было просто объяснить, как автоматически все это считается, там, инсталляция, структура, а есть просто плагины сейчас для компьютерных программ, которые все это оптимизируют и делают за тебя, а мы это вычерчивали карандашом. Правильно это или нет, я не знаю точно, это точно неправильно, потому что, ну, мы должны современными инструментами работать для каких-то таких задач, но мы должны иметь видение, вот. И это я все к чему? Мы, ну, наши российские студенты не имеют такого навыка, если они не слишком инициативны и сами все это выучили. Поэтому им сложно войти в реальную практику, тем более в России. В России никто не готов экспериментировать и тратить деньги на то, что не факт, что будет стоять. Поэтому наши студенты либо после выпуска начинают делать очень обычные вещи, это 90% исхода, либо они переезжают в любую страну, чаще в Европу, но сейчас уже начинают и в Китай, вот к вашему вопросу, они начинают переезжать в Китай. У меня есть несколько друзей, которые именно из России, девушек и парней, которые там остались, и им очень нравится, потому что там профессия архитектора более уважаема в том плане, что твои решения имеют смысл, и то, что ты решишь, это воплощается в той или иной степени. Ну, как, насколько это возможно, это, в принципе, можно воплотить. А в России, ну, просто говорят, что ты в чем-то не разбираешься, ты не понимаешь, что нам нужно, ты не очень хороший специалист, и твое мнение обычно меньше как-то.
Ну... Прям такая антиреклама, антиреклама для работы архитектором на просторах нашей Родины.
Ну, я же работаю архитектором на просторах нашей Родины. Я говорю, потому что у нас это сложнее продвинуть свою какую-то концепцию, и обычно она не настолько хороша. Ну, грубо говоря, что я хотела сказать, что им архитекторы не имеют полного, как бы, не получают полного доверия, но, в принципе, чем-то этого и заслуживают, потому что у нас нет достаточно компетенции. А хотелось бы, потому что у нас очень сильные ребята, которые выпускаются из вузов, а у них очень большой потенциал, который нужно как-то раскрыть. И если в тебе сидит этот потенциал, ты хочешь раскрыться, ты хочешь что-то строить, у тебя есть шанс, путь героя, ты остаешься в России и пытаешься как-то эту систему поднять и как-то начать там ее перебороть. Но пока я не видела, то есть я не видела очень прямо однозначно каких-то там пробивших асфальт одуванчиков, потому что это именно асфальт. Вот. А есть более легкий способ, ты куда-то мигрируешь, и, например, бюро в Лондоне, Саха Хадид, та же самая, там очень много русских людей, девушек, особенности вот, эмансипированных, сильных, независимых, творческих, красивых, которые сидят и делают, ну, на суперуровне и делают проекты для России. Сидя в Лондоне. Ну, вот такая история. Если это сделано лондонским бюро, доверие ему гораздо больше в России, по крайней мере.
Ох, надо было нам заканчивать на такой нашей высокой ноте, а так мы сейчас опять, получается, обсуждаем на самом деле нашу реальность, конечно.
А вы можете
ответить.
Нет.
У меня еще один вопрос. У меня еще один вопрос. Можно я задам, Алик? Вот Ане вопрос.
Конечно.
Мы говорили о Шанхае, честно говоря. Меня никогда, честно, не впечатлял силуэт Пудуна. Там смотришь, действительно, ну, высокие здания, да, замечательно. Они высокие, они реально высокие. Но, пожалуй, и все. Вот. Но вот эта гонка за тем, у кого выше, кто выше построит, кто там круче построит, она в Китае есть. Вы не сталкивались с этим, Анна? Вот какое соревнование за тем, а мы вот еще больше построим, а мы еще шире, а мы вот самое-самое. Я слышал историю, не знаю, правда это или нет, когда в Москве открылся Макдональдс, он был какое-то время самым большим в мире, на Пушкинской. А китайцы хотели построить у себя Макдональдс больше, чем на Пушкинской. И они приехали в Москву и спросили администрацию нашего Макдональдса о том, а сколько квадратных метров вот ваш Макдональдс? Наши люди, привыкшие хранить государственную тайну, вроде, а это вам зачем? В общем, не выдали периметр, Китайцы, да, да, они не сказали, сколько квадратных метров Макдональдс на Пушкинской, но китайцы пошли простым путем, они, по-моему, оползали его там сантиметром. Опять же, рассказываю, за что купил, за то продаю. Они просто его обмерили, да, вот пол, там, ширину, длину и так далее, все углы и вычислили весь периметр, площадь. Вот. И построили у себя, если помните, вот Анна точно не помнит, Олег должен помнить, на Ванфудзине был огромный тоже Макдональдс, на Ванфудзине и Чхонандзе на углу.
Первый Макдональдс.
Ну, может, а может и первый. Вот. И он был, опять-таки, такая байка, не знаю, на один квадратный сантиметр больше, чем Макдональдс на Пушкинской. Вот. Ну, может быть, или метр, там, да, ну, вряд ли сантиметр, конечно. Вот. Но вот это стремление к такому вот гигантизму и быть впереди планеты всей в Китае чувствуется. Вам не приходилось сталкиваться с такими ситуациями, Анна?
Мне приходилось, я задавала этот вопрос китайцам и получила очень интересный ответ на это. Я получила ответ, что мы не хотим быть первыми. Это не наша цель. Цель нашего государства – это восстановить всемирный баланс Востока и Запада. Раз Америка так, типа, впереди планеты всей, мы тоже должны быть на ее уровне, чтобы быть противовесом, чтобы мир крутился. Раз СССР бумкнул, то кто же...
Кто же, кроме нас?
Вот этого...
Прям как ВДВ.
Мы великая империя, были всегда. Да. А еще я вам расскажу такую интересную историю, что недавно спустилась я в метро и читаю, там написано: «Откроем новую кольцевую ветку в Москве уже совсем скоро, и она будет длиннее, самый длинный, который сейчас в Пекине». Ла-ла-ла, там типа. А мы тоже пытаемся.
Но у нас это тоже больное место, конечно. Нам тоже надо, чтобы у нас было все самое длинная, самая высокая, самая толстая и так далее. Ну, что поделать?
Ну, и я бы сказала, что в Лондоне очень интересно, университеты себя рекламируют. Дело в том, что там университет – это бизнес, и чем больше к тебе приходит, тем тебе лучше, потому что студенты себе платят очень много. Так вот, они рекламируют себя таким образом: мы самый лучший университет по степени удовлетворенности студентов, которые там выпустились в течение программ такой-то. В общем, у них очень узконаправленно, они не могут быть самые лучшие, но они хотят. И они формулировки такие находят, чтобы стать самым лучшим хоть в чем-то. И просто в Европе это вот самая лучшесть, она уже уходит в какие-то дебри вот этих кривоватостей. И вот тоже я работала в здании с самым длинным элеватором, и если считать его открытым и идущим с первого этажа, и стеклянным, например, что-то такое. Это самый скоростной лифт, если учесть, что это Европа, и он панорамный, и останавливается там по карточке. Ну, уже какие-то такие длинные формулировки, почему именно мы самые лучшие. Все так хотят, просто не все могут. Это такое нормальное, тестостерон у людей.
А вы знаете, слушайте, это же ключевой момент. Сейчас Китай действительно, он в таком мощном рывке, он и хочет, и может. Вот, кстати, это, мне кажется, такой важнейший момент, который, опять-таки, я вижу, что многие сейчас стали понимать, потому что, мне кажется, еще там 5 лет назад или 10 лет назад Китаю было скорее снисходительное такое отношение. Кстати, в том числе, видите, вот вы говорите очень интересные вещи насчет того, что креативность у китайских инженеров, архитекторов, ну, вообще людей, которым так или иначе креативность нужна, она на самом деле не то, что отсутствует по причине некой генетики, а именно потому, что просто так устроена система образования. То есть она им не дала эту креативную свою сторону раскрыть. Ведь, в принципе, до недавнего времени, да, в принципе, иногда еще до сих пор мелькает вот эта тема, что вот китайцы, они же ничего сами не придумывают, они только копируют и прочее, прочее. А с другой стороны, вот не далее, как сегодня, тоже я получил от нескольких людей вот эти такие шутливые сравнения о том, кто является инноватором в плане сотовых телефонов, когда сравниваю только вышедший, анонсированный, точнее, даже iPhone 11 и китайский Huawei Mate 20 Pro. И действительно, как бы все характеристики китайского телефона, они чуть лучше, чем айфона, но этот телефон сделан был уже и продается уже целый год, да, то есть как бы в этой гонке опережение на год – это какой-то бесконечный отрыв. Вот, я к тому, что мне очень понравилось вот это ваше мнение довольно мне кажется, нейтральная, ну не то, что нейтральная, объективная, или, по крайней мере, с обеих сторон. И ну, большое вам спасибо за то, что вы его так хорошо высказываете.
Вам спасибо, что позволили мне порассуждать на эту тему. Я очень люблю вообще, на самом деле, говорить об этом. Это интересные вопросы. Там много можно чего сказать, о чем подумать.
Ну, и я думаю, мы нашим слушателям советуем писать вопросы, которые наверняка после этого подкаста должны у какой-то части слушателей возникнуть. Хотя бы как понаехать в Китай, может быть, что-то более конкретное. Может быть, кто-то захочет поспорить на тему того, самая ли крутая современная архитектура в Китае или нет. Может быть, кто-то выскажется по поводу соотношения цена-качество или, знаете, там, оригинальность качества. Но добро пожаловать в комментарии, пишите. Я думаю, что, Анна, вы тоже будете получать информацию в комментариях. И заходите, отвечайте там.
Мы договорились с Анной, что она оставит список наиболее интересных зданий современных в Китае, там не только в Пекине, может быть, в других городах, потому что действительно, когда не знаешь, никогда, может быть, не дойдешь и не увидишь. А между тем эти здания есть, они все появляются и появляются, и вот было бы очень хорошо, если в комментариях такой список появился, глядишь, кто-то из наших соотечественников, кто живет в Китае, обнаружит, что у него за углом шедевр, а он об этом и не знал. Вот. Ну и помимо этого, еще, я думаю, будут вопросы и комментарии, обсуждения, поэтому надеемся, Анна, к ним присоединиться.
Я тоже надеюсь.
Да, ну что, мы сегодня на самом деле без грамоты, то есть мы безграмотные, неграмотные, никто из нас грамоту не подготовил.
Я неграмотная.
Ну и ведущие одинаково неграмотные, потому что мы не подготовились. Но я думаю, слушатели нас за это простят, за эту небольшую оплошность, и простят за следующую оплошность. Мы еще не знаем, какая будет музыка, но какая-то музыка будет. Мы просто сейчас начнем искать, какой же трек вам поставить и чем вас порадовать. Что, какие архитектурные связи мы сможем найти в музыкальном китайском мире? Ну что, будем прощаться, наверное?
Ну да. Отлично, и мне очень понравилось. Ну, не знаю,
мне тоже. Большое спасибо, Анна. Большое спасибо вам за ответы на вопросы, за ваши комментарии, за мнение. Очень интересно. Вот.
Приезжайте в Китай.
Время от времени мы там до сих пор бываем. Правда, вот я бы в Пекине, конечно, посмотрел бы эти сооружения новые. Не могу сказать, что я их хорошо видел.
Ну да,
я... Ну, кому-то тоже же бывает, что не нравится просто, ну, по каким-то собственным причинам вообще не нравится никакая современная архитектура. Вот, а кому-то может понравиться.
Ну, я думаю, здесь важно еще умение немножко отморозиться от своего прошлого и посмотреть на город другими глазами, новыми, потому что зачастую срабатывает, ой, как я помню этот город, а вот здесь стояла лавочка, а здесь сидела бабушка, а теперь их всех снесли, и на этом месте поставили небоскреб. Ну, просто, наверное, относиться нужно к городу по-другому, потому что годы идут, он тоже выглядит по-другому. И если не мешает вот эта вот ностальгия, то можно до сих пор наслаждаться небоскребами.
О, все, прежде чем мы попрощаемся, вот у меня родилась, я вспомнил что-то, что нашим слушателям точно пригодится, это такой чханьюи, такая китайская пословица, как раз в тему того, что сказал только что Макс. Она по-китайски звучит как «гуаму сянхан». То есть протереть глаза и посмотреть на кого-то, на что-то, да. То есть это значит взглянуть на что-то новыми глазами.
Незамыленным взглядом.
Переменить свое мнение. В общем, мы это напишем в наших шоу-нотах. Гуаму, сянкан. Посмотреть по-новому.
Замечательно. Не так, такие уж мы неграмотные, как выяснилось.
Да, да. Ну что, мы прощаемся. Всем большое спасибо. Большое спасибо Анне. И до новых встреч в эфире.
Всем спасибо. Счастливо. Пока-пока.
苦瓜，阿公的画关山，阿妈画麦茶。人生有一出戏，你我逐工在播，有时阵演落魄，有时阵演快活，好唔免伤大声，上惊人唔知影，有缘惊小话。想手莫行垃圾，将来是咱的。